Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня в гостях историк Александр Колпакидис. Здравствуй.
Добрый день.
Мы с ним будем разговаривать о становлении внешней разведки Советской России и СССР в 20-е, начало 30-х годов. Почему мы обратились к этой теме? В прошлый раз у нас была историк Елена Сьянова, и она говорила о покушении на Ленина, о Фане Каплан, и были упомянуты несколько руководящих работников ВЧК. В частности, Петерс, Лацис, но, естественно, ими дело не ограничивалось. И поэтому, так как Александр Колпакидис специализируется именно на истории внешней разведки, мы об этом и поговорим. Итак, Саш, когда возникла необходимость, когда стало руководству ясно, что надо создавать внешнюю разведку, что должна быть политическая разведка, военная разведка, что вот, какие исторические обстоятельства за этим стояли?
Ну, я бы сказал, сначала стало ясно, а потом стало ясно-ясно, а потом ясно-ясно-ясно.
Угу. Ясно, а стало... потом яснее ясно.
Да, ясно стало в самом начале. Как только они столкнулись, с кознями международных разных сил, ну, конкретно иностранных представительств, сразу же стало понятно, что с ними надо что-то делать. Я хочу сказать, что вот то, что сейчас на Украине происходит, ведь ничего нового. Например, в 18-19 году не только там поляки, англичане и французы, но даже американцы развернули там активную подрывную деятельность, что привело к тому, что на Украине, например, об этом у нас вообще никто не писал, при украинской ЧК был создан даже специальная комиссия по борьбе с международной контрреволюцией, куда входили Лацис этот пресловутый,
да.
Значит, и ОФ, которого специально прислали из Москвы, это был очень интересный человек, о котором там можно долго говорить, и Кассиор, который возглавлял как бы украинских коммунистов. И вот эта международная комиссия, она вела активную борьбу вот с этим, ну, то есть деятельностью, подрывной деятельностью посольств, скажем так, да, особенно американцев.
Саш, извини, я тебя перебью для того, чтобы задать вот какой вопрос. Сейчас часто встречаешься с мнением определенных историков, вся эта иностранная опасность, все эти иностранные спецслужбы, это было выдумано, на самом деле ничего не было, да и незачем было эти спецслужбы создавать.
Нет, на самом деле очень много чего было, просто у нас об этом никогда не писали, а если писали, то зацикливались на каком-то отдельном эпизоде, вот, например, «Заговор послов», да, от Локарта, и вот о нем миллион книг, фильмов и так далее, и причем даже несерьезно эту тему подымали, потому что все, что там написано, это неточное, узкое, оно на самом деле... Ну, например, что реально сильным человеком этого заговора был как раз американский консул, который потом еще 50 лет стоял во главе всех антисоветских подрывных акций со стороны американцев. А он там проходит боком, как бы в общем перечне. Угу. Огромная роль французов, которых там было, ну, просто физически большинство и так далее. То есть много неточностей было. И потом еще такой момент интересный, ведь до сих пор Запад это все тщательно скрывает. Например, я не помню, помнишь ли ты, нет, что ну, где-то лет 15 назад, наверное, ну, не так уж, кстати, и давно, был суд в Англии, и судили, значит, лорда Шепарда, историка, кстати, очень хорошего историка, бывшего английского разведчика, который нашел в архиве МИДа разрешение на убийство Ленина и Троцкого. То есть вот благородные джентльмены.
Нет, это
да, была такая громкая прошло. История. Ну, вот такие истории, они редко всплывают, и как бы у нас они вообще не освещались. Почему-то непонятно, почему, но вот не освещались и продолжают не освещаться. Ну, вот он наткнулся на эти документы, хотел их в свою книгу вставить. И вот его, значит, запретили, и суд ему запретил, была такая громкая. То есть они это все тщательно скрывают. То есть у них миллион книг выходит о советской разведке, да, как она у них там действовала, что украла и так далее. А о том, что они тут делали, они пытаются как бы так это все скрыть. До сих пор это все закрыто. Вот сейчас был юбилей английских спецслужб обеих. Вышли очень скупые, очень малоинформативные книги. Очень. То есть одна другой как бы скупее на информацию.
То есть, как у нас в советское время практически.
Да, хуже гораздо.
Гораздо.
Да, я хотел бы обратить, что вот эти английские книги, они в основном, ну, не на основном, но на 50% источники это советские публикации о деятельности английских спецслужб. Угу. Это анекдотично, но факт. Поэтому я хотел, ну, возвращаясь, вот с самого начала поняли, да, потом в сентябре примерно... Ну, осенью 18-го года, когда уже началась гражданская война, и стало понятно, что она осложнена интервенцией, я бы хотел напомнить, что я, ну вот, у нас сейчас каждый историк по-своему трактует начало гражданской войны, но я лично считаю, что надо вот согласиться с советской точкой зрения, что вот ее начало это мятеж чехословацкого корпуса. Но ведь это...
Всерьез уже.
Да, всерьез. Ведь это же не просто был мятеж каких-то там союзников наших, так сказать, добровольцев, помощников, которые перешли на сторону. Это были военнослужащие французской армии. Они подчинялись французскому командованию, получали жалования. С ними, кстати, потом полностью расплатились французы. Поэтому это мятеж, это не внутреннее дело России, это интервенция в самом начале. То есть у нас, когда говорят, в советское время говорили, помните, было устойчивое словосочетание, гражданская война, интервенция в СССР.
Да, да.
То, сейчас вообще слово интервенция игнорируют, наши историки отрицают наличие этой интервенции. А на мой взгляд, все больше и больше свидетельств того, что интервенция имела гораздо больше, ну, она больше имела разных проявлений, вот это вмешательство иностранцев. И главное, что это вмешательство привело к ответной реакции. То есть значительное количество царских офицеров, не говоря уже там вот, ну, значительное количество рабочих, крестьян, казаков и так далее, они, увидев это все дело, они, значит, выступили на стороне красных, перешли на сторону красных. Я вспоминаю вот, Миронов, этот известный казачий красный. Да.
Конная армия,
да,
Миронова.
И его листовка, где он пишет, ну, в таком несколько примитивном стиле, что кому вы служите, значит, ради чего умираете? Ради того, чтобы ваши офицеры своим барышням французские духи покупали? Да, ну и вот в таком духе дальше. Угу. То есть постоянно вот это акцент на иностранном вмешательстве, он, конечно, очень способствовал тому, что значительная часть военной интеллигенции, ну, офицеры и так далее, переходили на сторону красных. И окончательно, я так понимаю, что ясность необходимости создания мощной разведки, это советско-польская война 20-го года. Она, кстати, вот и послужила началом создания иностранного отдела. Ну, то, что сейчас называется СВР. Угу. А ГРУ было создано практически гораздо раньше, но я бы не сказал, что активно действовало в период гражданской войны. Вообще, вот эта тема, она до сих пор не изучена абсолютно. Это разведка в период гражданской войны.
То есть... Хорошо. А, Саш, разведка в период гражданской войны, я тебе задам вопрос не в очередь. А история, известная всем про адъютанта и его превосходительство, она имеет под собой какие-то реальные факты?
Да, эта история, она, значит, самая известная. И меня поражает просто, насколько вот все сошлось в этом адъютанте Кольцове в реальной жизни Макарове. То есть, кроме этого, народ вообще ничего о разведке красных не знает. И, кстати, ниоткуда узнать. Вы посмотрите, вот... Масса фильмов была о разведчиках Великой Отечественной, и продолжаются. А гражданской по пальцам одной руки перечислить. Ну, вот был фильм с Нахапетовым о приключениях Штирлица на Дальнем Востоке в гражданскую.
Ну, да, по Юлиану Семенову.
Да, да, да. Был там «Армия Трясогузки».
«Пароль не нужен».
Да, «Пароль не нужен», да. Ну, слабенький фильм, и не самая удачная роль Нахапетова. Был очень слабенький фильм, вот «Армия Трясогузки», «Снова бой». Ну, то есть несколько, и причем там даже непонятно. Вот «Адъютант» — это единственный сериал, которым действительно показана четко деятельность разведчика и так далее. Но, к сожалению, в реальной жизни все было не совсем так. Этот Макаров, он не был разведчиком, его никто не засылал, он случайно попал, будучи на стороне красных, он случайно попал в лапы белых, то есть это был, как выдал себя за офицера, а он был всего лишь прапорщик, выдал себя за штаб-капитан. Кстати, это была проблема огромная у белых, там была масса самозванцев, но не все из них были красными, но были и большевики, которые выдавали себя за офицеров. И в результате того, что был знаком шифровальным делом, оказался в штабе, там выдвинулся, а там в штабе был конфликт. Там, значит, задвинули Врангеля, и пришел Маймаевский. Угу. Офицеры его ненавидели, не любили. Кроме того, он был запойный пьяница. И, значит, Макаров этим воспользовался в личных целях. Стал ему, короче, наушничать, стучать на то, что о нем говорят. А они действительно, то, что такое, Врангель такой был выдающийся, этот, привели этого пьяницу. Он и выглядел, этот Маймаевский, внешне был. То есть в фильме совсем другой. Вот этот Ковалевский, это полная противоположность Маймаевского. И внешне, и по сути. И вот он наушничая стал его адъютантом. А причем, так как он был, ну, из самых низких слоев, перед армией его последняя должность, он был кондуктором трамвая в Крыму, значит, а то он и писал плохо, и, естественно, языков не знал, а все это списывал на контузию, что, мол, он после контузии забыл французский, там, значит, стал писать с ошибками. Да, да, ну, такой довольно хитрый молодой человек. Он был очень молодой, ему там было, он 97-го года рождения, то есть ему...
20 лет?
Да, да, 20 с небольшим. И он, значит, вот выдавая себя за контуженного, сумел, в общем, что сделать? Он этого в самый ответственный момент наступления на Москву добровольческой армии, то есть это основная сила на юге России, он спаивал командующего. И это зафиксировано и не только у врага Маймаевского, Врангеля, это и у Деникина, везде это проходит. Он способствовал конфликту в штабе. В результате, значит, со скандалом Маймаевского сняли за разложение тыла и так далее. И они оказались в Симферополе. Значит, они оказались в Крыму. Там он наконец-то связался с красными в лице своего родного брата, который входил там в местный комитет, который готовил восстание. Но в этот момент комитет, значит, в результате предательства был раскрыт, брата казнили. А в фильме кончается тем, что как бы вот он погибает, вроде как намек такой в тюрьме, да, да, да. Встречается с этой девушкой. А девушка, кстати, уплыла в Англию. И вроде как на этом все. Героически там произносит последние слова там, генералу. Там. И, на самом деле тут-то и начинается его история. Самое интересное начинается именно в этот момент, на чем кончается фильм. Ему удается вместе с другими офицерами, ну и солдатами, которые там были, дезертирами, сбежать. Они берут с собой оружие, часть охранников с ними уходит. И он создает в Крыму самый большой партизанский отряд красных, который, по сути, совершил все основные вот акты, там, подрывы всякие, диверсии, убийства и так далее в Крыму. И когда туда высадилась группа, ну, которую послала советская разведка во главе с Макроусом, туда, кстати, входил знаменитый полярник Папанин, да, и, кстати, Папанин лично награждал его в конце гражданской войны, этого Макарова, адъютанта, эта группа стала их основой. То есть у него был самый большой отряд, почти 300 человек. Для Крыма это очень много. Там трудно вообще партизанить. И он добился самых главных успехов. То есть он стал там легендарным человеком. Ну, вот его наградили, Папанин, ну, вручил там, я не помню, золотые часы, что-то такое. Он возглавлял отряд по борьбе с бандитизмом. То есть он сам до этого партизан, возглавил отряд, который ловил таких же партизан. Угу. А потому что в Крыму там, когда кончилась гражданская война, село много офицеров, не все из них пошли там под пулю, многие ушли в лес, там начинали, и там развернулся. И вот он там в милиции работал, но его всю жизнь преследовала одна неприятность. Он был запойный алкоголик. То есть он Маймаевского спаивал не потому, что ради там, красной ради идеи,
да, и самому хотелось.
Да. И вот он, значит, у него все время, и он лечился, и в разных там, даже в психбольнице оказался. Ну, и в принципе, он был, видно, очень обаятельный человек, потому что каждый раз его вот вытаскивали. И он, у него семья первая разрушилась и так далее. Он попал, в конце концов, в 1937 году попал, значит, под арест. И что интересно, он на допросах подтвердил вот это все, что действительно он самозванец, что он никаким разведчиком не был, ну, что он сочувствовал красным, ну, что максимум, что он сделал, он там помог некоторым дезертирам, там освободил их, что в фильме, кстати, есть. И что он, значит, пытался связаться с красными, но это удалось ему уже только тогда, когда его отстранили от этой своей деятельности в штабе. То есть он ничего не придумывал, на допросе очень честно все рассказал. И в результате всех этих, значит, его приключений его через два года освободили. А людей, которые его посадили, самих посадили. Это к вопросу о большом терроре. То есть вот он в 1939 году был освобожден, реабилитирован. Ну,
Саш, это колоссальная тема для разговора.
Да, это колоссальная тема, да.
Потому что, потому что мы с тобой об этом говорили. Мы
говорили, да.
И для
да.
того, чтобы говорить о большом или не очень большом, там, как получится, терроре, надо четко понимать, кто сажал, по чьей санкции, а кто потом всех выпускал и всех реабилитировал.
Другая тема, согласен, да.
Это просто серьезнейшая отдельная тема.
Ну вот интересно.
И что, что было дальше в его жизни?
Дальше он партизанил опять, причем возглавлял тот же самый 3-й Симферопольский отряд, который и в гражданскую возглавлял, тоже очень успешно действовал, чуть не умер от истощения. Там, в этот раз это было ужасно. Вот при немцев это партизанское движение было совсем другое, что в гражданской. Ему приходилось, ему пришлось расстрелять несколько человек за людоедство. То есть вот то, что нам рассказывают, сейчас это тоже другая тема, поведение крымских татар, но это было все ужасно. Угу. И в результате, значит, он был эвакуирован, награжден, погибло его, немцы замучили его мать, родственников жены и так далее.
Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что если у кого-то возникает вопрос о переселении, депортации и так далее, я знаю только одну книгу, которую... Я думаю, это был тяжелый труд, потому что книга практически вся состоит из архивных документов. Да. Эта книга историка Игоря Пыхалова, называется она «За что Сталин выселял народы?». Другого исторического исследования я просто не знаю. Напоминаю нашим слушателям, что пока мы разговариваем с историком Александром Колпакиди, который у нас сегодня в гостях, вы можете уже задавать ему вопросы в виде смс-сообщения на номер +7 925 48 94 8 в нашем твиттере «Собака говорит МСК» в одно слово, через наш сайт, через сайт радиостанции, там написать сообщение. И, конечно, позже будет включен наш прямой эфирный телефон. Вы сможете задать вопросы по телефону. То есть там экранный образ был один, но, несмотря на это, человек был совсем неординарный.
Неординарный, безусловно, очень смелый. И я считаю, что у него были все-таки свои взгляды. Он просто действительно не мог связаться с подпольем, когда был адъютантом. И как только у него эта возможность представилась, он связался и потом доказал свои взгляды и убеждения. Кстати, по поводу книги Пыхалова, хотел бы добавить, что за эту книгу уже его избили.
Да, был такой, была такая история.
Если бы не соседи, которые проходили мимо, еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Это самая высшая награда для автора в нашей стране, как я так понимаю.
Наверное.
На сегодняшний день, да. И я думаю, что вот история этого Макарова, она вот стала так популярна, потому что других разведчиков гражданскую нам не показали. А никто не занимался их историей. А реально были, например, поручик Сергей Тимофеев в том же Крыму. Он был реальным адъютантом, реальным адъютантом губернатора Крыма. Он, кстати, по возрасту больше похож на Соломина в фильме. У него была жена, двое детей в Киеве, да. Он, значит, во время ареста застрелился, потому что...
Когда его контрразведка била.
Да. Основная проблема вот с этими красными разведчиками, их было довольно много, во всех штабах они сидели. Основная проблема, что это были, не яркие люди, в основном писаря и машинистки. Эта война была гражданская, классовая война. Вот у нас есть одно запрещенное слово сейчас, классовая, да, война.
Да-да-да.
Сейчас у нас о классах никто не говорит. Я даже пытался найти цифру, сколько у нас сейчас рабочего класса. У нас, оказывается, нет его. Нету. Социологи у нас не знают, что есть такой рабочий. То есть вы не найдете в социологических журналах количество рабочих в нашей стране. Вот классовая война. У белых были свои разведчики. Это все были в основном дворяне. Тоже машинистки были белые, которые помогали белым. Но это были машинистки совсем не те, которые сидели у белых штабов. То есть классовый характер войны очевиден вот на том, кто были разведчики. У белых это офицеры-дворяне, которые работали в штабах. У красных это вот писаря, кухаркины дети. Да? То есть те люди, молодые люди из простонародья, которые с детства отличались какими-то большими способностями, но в царской России у них не было возможности выдвинуться, да, то есть социальный люфт не работал, да.
Возьмем, к примеру, Михаила Тухачевского. Поручик, подпоручик, кто он там был?
Не, ну Тухачевский все-таки дворянин. Возьмем Буденного и Чапаева. Вот это люди...
Подожди, да. Буденный и Чапаев – это полный Георгиевский крест.
Да.
И тот, и другой. Да. Это за просто так одного-то Георгия
не давали. Да, да, да. То есть это люди выдающихся способностей, но которые в силу происхождения не было возможности никак выдвинуться. Чапаев, он же вообще практически из нищей семьи, он вообще батрачил всю жизнь, у него вообще ничего не было, у него вообще не было никаких шансов. Но на фронте они себя проявили так, что все офицеры их уважали, и они практически были на офицерских должностях, но продвижения не было.
И не могло быть.
А красные дали им эту возможность. Да. Не только поручикам само собой. Они дали эту возможность прапорщикам и унтер-офицерам, которые выдвинулись вот личной храбростью, волей, там, умом во время Первой мировой войны. Основной костяк красных – это вот бывшие прапорщики. Вот как этот Макаров, кстати. Он тоже окончил школу прапорщиков и вот выдвинулся. То есть основной костяк. У нас принято говорить о том, сколько офицеров перешло на сторону. Да, много перешло. Но я бы хотел заметить, что им-то не очень-то доверяли. А прапорщикам и унтер-офицерам доверяли абсолютно. Поэтому тут, когда сравнивают, сколько было у белых и красных офицеров, не совсем корректно. Белые своим офицерам полностью доверяли. Собственно, белые это и есть офицеры.
Да, кстати, я это хотел... Да, отсюда и офицерские полки, да, и офицерские роты. А как говорят многие профессионалы военной армии, Жуков же говорил, армия держится на мне и на сержанте.
У белых не было комиссаров. И не было конфликтов постоянных между командующими и комиссарами.
Да. С другой стороны. Саш, давай вернемся к спецслужбам. Значит, советско-польская война, организация... Да. Красная армия организует первые диверсионные отряды.
На базе особого отдела, ну, военной контрразведки, там было отделение иностранное. Вот на базе этого отделения создается внешняя разведка, то, что сейчас называется СВР. А все это дело поначалу, шло туго, да, я бы сказал, что все-таки долго... С одной стороны, вот как бы считается, что у большевиков было много тех, кто были в эмиграции, знали языки, жили в Европе, да, и как бы вроде казалось бы, им легко было бы это все создать, но вот людей было мало. Понимаете, вот недаром, например, вот если так посмотреть, вот первые резиденты в Берлине. Да, вот Сташевский, первый резидент. Он действительно долго прожил в Англии, там имел большие связи за границей, польский социал-демократ. Но вот его заместитель Бортновский, он был поляк, который никогда вообще за границей не был. Другой Логинов заместитель тоже никогда за границей не был. То есть сказать, что вот все бывшие крупные большевики, которые были за границей, вдруг кинулись в разведку, нельзя. Они, во-первых, не хотели многие, уже возраст был не тот. А во-вторых, у них была масса дел внутри. Они хотели делать карьеру внутри. В разведке как бы карьеру сделать сложно. Это вообще была проблема. Вот. Это проблема, кстати, всех разведок, что офицеры, сейчас речь идет о военной разведке, офицеры не хотели особо терять офицерскую карьеру. Хотели становиться генералами, а в разведке это сложно. Там сложно. Там, значит, поэтому вот эта проблема, она всегда, очень много документов на этот счет, что уходят из разведки, хотят на строевую работу, в армию вернуться, чтобы сделать карьеру. Поэтому вот очень сложно шел подбор кадров. Я думаю,
даже
что...
Это не даже подобное желание не перебивало жизнь за границей.
Нет, не перебивала. Не перебивала. Нет, это жизнь за границей, да, покупки там всякие, все такое, это имело место, да, с этим постоянно боролись и так далее. Это была такая вечная беда советской разведки, но это не перебивало, потому что все-таки офицер стремился к карьере. У чекистов была примерно такая же ситуация, да, то есть в разведку, были люди, которые от природы любили рисковать, которые, вот такие, как бы, люди...
Авантюристы, же ведь это не тот, кто липовые акции выпускает, а человек, который разведывает новые земли, ему риск нужен.
Да, ему нужен риск, но это, как правило, не бывает всю жизнь. Вот, например, возьмем запорожца знаменитого, один из первых наших разведчиков. Угу. Он работал в Берлине, был резидентом в Австрии и так далее. Ну, где-то до 27-го года он был постоянно за рубежом резидентом. Вот он известен широко по убийству Кирова.
Да.
Но потом ему это все надоело, он уже вступил в какой-то возраст, и он решил делать карьеру внутри страны. И начал ее реально делать, да, то есть к моменту, значит...
У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей мы продолжим нашу беседу с Александром Галпакиди.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди, и мы говорим с ним о становлении советской разведки 20-е, начало 30-х годов. И сейчас, насколько можно так выразиться, речь идет о кадрах.
Да.
Кто приходил в разведку, и выясняется, вот из того, что Саша говорит, не особенно горели желанием люди идти, как Сталин сам говорил, в закордонную разведку на подпольную работу.
Да, не горели, но вот, тем не менее, этих людей отбирали тщательно. Основной упор делался на тех, кто действительно имел хотя бы опыт, ну, знания языков или там где-то жил за границей. Поэтому не случайно, вот я просматривал, например, кадровый состав этих разведчиков, там русских практически очень мало. Даже была такая шутка, в здании военной разведки, ГРУ, который сейчас висит якобы табличка, что разговаривать на русском языке не запрещается. Дело в том, что за руководство...
Да, странноватая шутка.
Дело в том, что за руководство военной разведки в 20-е годы боролись две как бы национальные группы. Одна это латышская, а другая польская. Ну, польская условно, там этнических поляков было не так уж и много. И вот эти две группы, они претендовали на то, что вот каждый из них завладит руководство в свои руки. Это, с одной стороны, поначалу была вынужденная мера, но потом это уже, на мой взгляд, уже в 30-е годы это стало мешать. И поэтому вот после чистки 37-го года в разведку массово, уже в 36-м году, до арестов, кстати говоря, начиная с 36-го года, военную разведку стали массово чистить и туда набирать только русских, украинцев и белорусов.
Кстати, в сборнике очерки об истории внешней разведки в третьем томе есть такая глава, называется она ШОН, «Школа особого назначения». Так вот, там Сталин в эти годы как раз вызывает к себе, я, к сожалению, не помню кого, и решает какие-то вопросы по разведке. Бюджет, расходы, пятое, десятое. И в числе прочих, а тот человек не первый раз у Сталина, он знает, что у Сталина простых вопросов не бывает. И он его между делом Сталина спрашивает, как у нас обстоит дело с подготовкой молодых разведчиков? На что он отвечает честно: никак. И он говорит, а надо бы создать. Так что разговор о том, что Сталин всех вычистил и никого не оставил, ну, это другая история. Да. Опять же таки, все он предвидел, и... Ну, мы еще вот к этой теме вернемся. Саш, и скажи, пожалуйста, профессионалов царской разведки много было, которые пришли в иностранный отдел, в разведуправление Генштаба?
В иностранный отдел, то есть то, что сейчас называется СВР, СВР это, да, внешнеполитическая разведка, их и не было, и быть не могло, потому что чекисты принципиально отказывались от работы с бывшими жандармами. А царская внешнеполитическая разведка, это заграничная агентура охранки, это фактически... Вот
жандармы.
Да, жандармы. И их принципиально не брали, более того... Там периодически возникали какие-то скандалы и конфликты, потому что было целое отделение, которое занималось выявлением этих людей. И когда так или иначе кто-то из них проникал, там, ну, я даже не знаю вот таких крупных таких примеров. Ну, вот говорят про генерала Джунковского, но это все очень такая...
Что он якобы консультировал.
Да, да, да. Но это смешно.
Генерал Джунковский был министром внутренних дел.
Нет, он был товарищем,
помощником министра внутренних дел.
Значит, на самом деле, кроме него там было огромное количество. Уж там, надо сказать, что в иностранном отделе были те люди, которых сейчас принято называть террористами. Многие из них, бывшие эсеры, максималисты, анархисты и так далее.
Уж они, товарищ Блюмкин?
Да, они уж прекрасно знали, как организовать охрану, потому что до этого занимались тем, как эту охрану, значит,
пройти.
Да. Поэтому, что касается военных, то у военных, вот я вижу вопрос тут.
Да, Грей задает вам, Саша, вопрос. Становление военной разведки в СССР.
Да, вот становление военной разведки, оно как раз опиралось на старые кадры, потому что изначально группа офицеров-генштабистов, молодых, кстати, капитанов в основном, она и стояла у истоков этого дела. там Григорьев, Кузнецов, Теодори, Зивер, там целая группа вот этих недавних выпускников Академии Штаба, она составляла костяк оперуда, оперативного отдела, который возглавлял Семен Аралов, фактически вот создатель вот этой военной разведки, ну, может считаться. Я не скажу, что это был выдающийся человек, о нем вот фильмы снимают и так далее, но он такой был средний посредственный офицер военного времени, как бы не имел большого образования, но он, так сказать, как сам офицер, он, видно, с ними как-то нашел общий язык и их использовал. Вот эти вот группа Шапошников, кстати, входил в эту группу фактически.
Это
да.
Будущий да, военачальник?
Да, да, да. Он одно время возглавлял разведывательный структуру.
Ну, я, кстати говоря, тебя, вот, к вопросу о том, я тебя узнал, что Чуйков
ну, маршал был... Чуйков все-таки он из крестьян, да. Он,
все равно,
да,
разведчик-диверсант.
Да, да, да. Ну, вот из известных таких, о ком не знают, это, конечно, прежде всего маршал Чуйков, который был очень крупный, на самом деле, разведчик. Его последняя должность, он руководил школой подготовки разведчиков, да. До этого он возглавлял всю разведку на Дальнем Востоке. Это, на самом деле, очень большие должности. Но он почему, может быть, не знает? Потому что он в разведке работал по другой фамилии. У него была фамилия Карпов, и он по всем приказам проходит как Карпов. И также вот Рыбалка, знаменитый танкист, он тоже довольно много времени провел за границей, да. Кстати, и Чуйков тоже работал за границей, он с конца 20-х до начала 30-х несколько лет провел в Китае нелегалом, там, и до сих пор, кстати, вот то, чем он занимался, секреты, тайна, и никто толком не знает.
Ты знаешь, что я тебе просто хотел рассказать? Я разговаривал с одним профессионалом и говорил, ну, есть серьезные историки, но вот им материал, он говорит, если на деле стоит совершенно секретно, а оно уже совсем не совершенно секретно, надо пройти колоссальный путь, чтобы на этом появился, там, предположим, что там просекречено. Никто связываться не хочет. Как одна из основных причин.
У нас до сих пор все архивы глухо закрыты. Вот как приоткрылись они немножко в перестройку, так вот на этом все застопорилось. Последние 20 лет нету никаких сборов. Вот после того, как вышли упомянутые ваши очерки.
Очерки, истории, да. 5 да. или 6 томов было?
6. Они, кстати, недавно переизданы в подарочном виде. Это, ну, вот молодцы, конечно, издательство «Международные отношения», они их издали еще раз. Они хорошие, безусловно, но это не научная все-таки работа. То есть это...
Ну да, 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 да,
там
да,
просто оттуда можно почерпнуть какие-то факты, там их много довольно.
Саш, вот вопрос. Кто занимался промышленным шпионажем? Человеку представляется, нашему слушателю, что это была епархия военной разведки.
Сначала только военные, а уже в 30-е годы иностранный отдел тоже стал заниматься, там создали отделение. А надо сказать, что с самого начала промышленный шпионаж – это была одна из основных задач. Ну, я не скажу, что главная, но одна из основных.
А можно, Саш, можно сказать, что основной задачей была, первая, борьба с белой эмиграцией, так называемая белая линия и промышленный шпионаж?
Первые годы, безусловно, вот. Борьба с белой эмиграцией, да, и промышленный шпионаж. Потом уже где-то с середины 20-х годов стало ясно, что белые уже серьезную угрозу не представляют.
Так рано?
Да, но тем не менее вот эти отделения остались и там, и там, и продолжали ими заниматься, и агентура, но уже резко сократилось количество агентов-белогвардейцев. Вот, например, по линии военной разведки, наверное, вот трудно в это поверить, но уже во второй половине 20-х годов во всех странах, а это примерно 15-18 стран, где работала военная разведка до Отечественной войны. Ну, вот количество стран было небольшое, кстати. Вот 15-18, такая градация. Там оставалось менее 40 агентов из белоэмигрантов. То есть, представьте себе, по такому количеству стран. То есть, это говорит о том, что они уже большой роли не играли и понимали, что они уже... То есть, вначале боялись, что они вернутся, что их вооружат, там, они вернутся. Это уже было ясно, что не вернутся. И, в общем-то, во время Великой Отечественной войны они большой роли не... Ну, там были, конечно, коллаборации, все такое, но большой роли именно белые эмигранты не сыграли, да. Сыграли вот в основном роль это предатели типа Власова, которые служили в Красной Армии и потом, в общем-то, и они-то и были главные действующие лица. А вот эти, там были, конечно, офицеры, там Сахаров, Крамиади, Иванов и так далее, которые там кружились вокруг этого, но это не центральные фигуры. Поэтому промышленный шпионаж играл огромную роль с самого начала.
Если
и до самого конца, кстати, Советского
если
Союза.
Если кого-то интересуют, ну, без лишних подробностей, операции по промышленному шпионажу, Олег Царев и Джон Костелло, «Роковые иллюзии», Там описан период работы Александра Орлова в Германии, и там есть пара-тройка операций, надо было добыть секреты промышленных алмазов, там, и так далее, и так далее.
Саша, извини. Вот, кстати, вы в прошлой передаче, я так понимаю, с Асьяновой говорили про покушение на Ленина.
Да.
Его организатор, вот этот самый глава боевой организации эсеров Семенов, он же как раз и один из первых организаторов промышленного шпионажа в Германии. Он похитил во главе своей группы секреты производства вольфрама, которые нашей промышленности были очень необходимы.
То есть, что он организовал покушение, это простили?
Ему простили, за него поручились, по-моему, Сталин, еще кто-то, не помню, и его взяли в разведупор, он был в Польше.
Потом, военную разведку.
Да, военную разведку, да, ГРУ, то сейчас ГРУ. И вот он, одна из самых успешных и таких была операций по вольфраму. А потом уже он как бы создал схему, то есть вербовки на заводах рабочих коммунистов. И вот эта схема действовала очень активно в Германии особенно и во Франции. Во Франции это известное дело Фантомаса.
И... Это рабкоры.
Рабкоры. Оно же также известно как
слушай,
дело...
А ведь идея была совершенно... Она была простая, она лежала на поверхности, она была гениальная. Саша, в двух словах.
Ну, в двух словах, на, как бы под видом сбора информации от рабочих корреспондентов на заводах, в центральной партийной газете создавали специальный отдел, ну, вот в данном случае в «Юманите» во Франции, И там фильтровали их письма. Когда видели, что человек знает какую-то информацию, с ним начинали особо работать. И...
Лучше бы, чтобы он, наверное, еще и на военном заводе работал.
Да, естественно.
Да, к нему приезжал человек из газеты.
Да. И потом, значит, его таким образом уже переводили в сеть разведки. Возглавлял ее такой Исайя Бир по кличке Фантомас.
Фантомас,
Ну, Фантомас был очень популярен во Франции, такой комикс.
Эти комиксы о Фантомасе, если я не ошибаюсь, это 11-12 год. 1911-1912 год.
И вот они создали очень эффективную сеть, которую, собственно, благодаря Компартии Франции, там один из руководителей ее непосредственно руководил этой сетью, как бы от имени, курировал от имени. И поэтому она охватила там тысячи рабочих на всех практически военных производствах Франции. Кроме этого, конечно, инженеров привлекали. А многие инженеры, кстати, тоже были коммунисты и в Германии, и во Франции, и так далее. То есть это была, конечно, козырная карта. Идеология была козырная карта советской разведки.
То есть огромное количество людей, руководствуясь идеологическими соображениями, шли на сотрудничество с советской разведкой, и вплоть до того, что когда им предлагали деньги, они возмущались и брали какие-то там, ну, вот я там... Куда-то поехал на поезде, вот если возможно.
Приходилось резидентам уговаривать что-то взять, потому что резидентов требовали в Москве, чтобы что-то взяли. Там подарок, что-то такое. Ковры дарили, там еще что-то. И икру. Ну, а деньги не брали. И даже не брали деньги бедные, там, ну, рабочие, инженеры, ну, относительно небогатые люди. И это коренным образом отличало нашу разведку изначально от всех других. Потому что там только был материальный мотив. Никакого другого. Ну, Израиля тогда еще не было. Поэтому я думаю, что вот коренное отличие, и не то, что козырь, это било все. Неопытность, малое финансирование, все перебивало вот эта идейная мотивация. В каждой стране были сотни тысяч этих коммунистов.
Саш, это миф о том, что деньги в разведку рекой текли тогда?
Нет. После 24-го года финансирование было резко сокращено. Было резко сокращено количество...
Саш, извини, потому что поубавилось пыло по поводу мировой революции?
Во-первых, был отменен курс на мировую революцию, так называемая активная разведка, она в марте 25-го года вообще была как бы свернута, да. Ну, это было связано с тем, что было несколько крупных провалов. Вот провалилось восстание в Таллине, в Эстонии, провалилось восстание в Германии, а главным образом это провалилось восстание в Болгарии в 25-м году. И все это привело к очень ухудшению международной обстановки. Другие страны стали между собой, как говорится, дружить против нас. Поэтому, чтобы не обострять и не привести к интервенции, это свернули. Но, тем не менее, в 27-м году это не помешало англичанам устроить так называемую военную первую тревогу, разорвать с нами отношения, подзуживать поляков и румын напасть на нас. Ну, слава богу, они не напали, потому что больше ориентировались на Францию. И, то есть это как-то так, оно влияло, конечно, но не особо так. Это было не главное.
Ну, вот скажи, пожалуйста, я чуть-чуть вперед забегу, насколько вот этот вот пыл мировой революции, учитывая кадровый состав, оставил в разведке много людей, которые стремились к совершению мировой революции. Что послужило ли это одной из причин репрессий в конце 30-х?
Ну да, дело в том, что получилось так, что были люди, для которых мировая революция была важнее, чем интересы Советского Союза национальные. Угу. Это особенно проявлялось, вот, ну, вот, например, там, в событиях Германии, там, в Польше и так далее. А это входило в клинч с так называемым брестским тезисом Ленина. Ленин сказал во время дискуссии о Бресте, что главное – это поддержка Советского Союза. Вот Советский Союз – это и есть мировая революция. Есть Советский Союз – есть мировая революция. Нет Советского Союза – нет никакой мировой революции. Поэтому первично это поддержка Советской России. И вот это был основной критерий отношения к зарубежным коммунистам.
Не поэтому ли наряду с нашей разведкой так сурово чистился Коминтерн?
Да, поэтому там тоже были такие люди. Ну, например, я конкретно вот приведу пример. Например, когда пришел к власти Гитлер, и стало понятно, что угроза для нас усилилась, то помимо англичан, которые там, ну, поляков, которые... Поляки, кстати, это было очень мощное в то время государство при Пилсудском, и главная угроза для нашей страны. А появилась еще более опасная угроза, это вот Германия. И вот тогда было решено сменить тактику Коминтерна, то есть привести к власти во Франции правительство, которое бы с нами заключило договора соответствующие. А для этого поддержать социалистов и республиканцев, что и было сделано. Но в Коминтерне нашлись люди во главе, причем с Пятницким, ну, там...
Это, кстати, Саш, вот я еще раз об этом скажу, что вы эксперты. Вы прямо раз и через три ступеньки, потому что для вас это абсолютно понятно, вы с этим живете. Осип Пятницкий возглавлял так называемый отдел, у нас почему-то его называют отдел международных связей, это был отдел международной связи Коминтерна, это была разведслужба Коминтерна. И, кстати, тебе задали вопрос, насколько использовала наша разведка структуру Коминтерна.
Ну, конечно, сильно использовала. Просто достаточно посмотреть многие биографии. Угу. Эти люди сначала работали в Коминтерне, потом оказались... Тот же Рихард Зорге. Он с места в карьер. В 29-м году он еще работал в Коминтерне, а уже в конце этого года он работает в Китае по линии военной разведки, а уже через несколько месяцев встает резидентом в Китае. Ну, а Китай в это время был крайне важен в связи с агрессивной политикой Японии.
Наверное, да, первой важности.
Да, да, первой важности. Ну, да, уже в 31-м году стал первой важности. Поэтому, конечно, очень тесно связано. Но я бы хотел уточнить. Во-первых, Пятницкий только в начале 20-х годов возглавлял этот отдел международной связи. Он возглавлял фактически организационную работу Коминтерна. Он не был политическим лидером. Были там Зиновьев, Бухарин, Димитров. Но он возглавлял вот организационную работу. То есть он был как бы второй секретарь. Как бы, да, да. Ну, такой должности не было, но фактически. И в том числе курировал вот этот знаменитый отдел международных связей, который был совершенно нелегальной организацией, построенной полностью по принципам спецслужбы, разведки. Да. Но сказать, что это чистая разведка, я бы не сказал. Одна из функций была разведка. В основном это была связь. Передавали деньги, директивы, собирали информацию и так далее. То есть они занимались много чем. Вот, конечно, Коминтерн... Ну, что такое Коминтерн? Это в чистом виде реализация, организационная реализация вот этой коммунистической идеологии, направленной на мировую революцию, на то, чтобы так, к власти в других странах тоже пришли коммунисты, уничтожили там своих олигархов и построили рай небесный на земле. Поэтому я думаю, что, конечно, это структура, которая сотрудничала и с военной разведкой очень активно, и с нелегальной. Но еще в августе 21 года было совещание с участием, кстати, Пятницкого, где были четко разграничены функции. И потом неоднократно, так как правило, во всех провалах оказывались замешаны коммунисты, это вело к подрыву престижа страны, было запрещено вот в этой стране использовать коммунистов. То есть, допустим, ты работаешь во Франции, ты можешь привлекать польских коммунистов, которых там было очень много.
Но французских никак.
Никак, или они должны были выйти из партии, их должны были публично исключить и так далее. И уже в момент ареста они бы могли сказать, нет, они не коммунисты, они там... То есть таких было вот вариантов много. Или Вот Рихард Зорге, он же работал не в Германии, работал...
Где?
Да, работал в Китае, да, сначала в Китае, потом в Японии. Поэтому это были очень сложные взаимоотношения. К сожалению, руководство разведки никак не могло отказаться от использования коммунистов. Поэтому, несмотря на все запрещения...
И провалы,
да, постоянно к этому возвращались и вплоть до конца Советского Союза использовали западных коммунистов.
Так, Написано Ганди. А разве был Советский Союз в 20-е годы? А то, как отвечают в одном южном городе.
Да, в начале 20-х годов.
22-й год, по-моему.
Да, можно говорить о Советской России, ну, это термины все. Потом возник Советский Союз, да. С самого начала было понятно, что это объединение республик. В самом начале уже была создана Украинская республика, они вместе взаимодействовали, у них были общие военные ресурсы и так далее. То есть, но надо отметить, что все-таки Москва всегда очень деликатно относилась к этим вопросам. То есть, например, на той же Украине была, у них своя была разведка. У них была, кстати, партийная разведка очень мощная.
Кстати, Саш, вот я тебе задам этот вопрос обязательно. А в одном месте в воспоминаниях Павла Анатольевича Судоплатова он хотел использовать где-то своего подчиненного Наума Исингона, а ему сказали, что тот откомандирован, и куда он откомандирован, вы это самое. Ну, не по чину вам знать это. Потом выяснилось уже, что он был откомандирован в Синьцзян-Уйгурский район, откуда мы должны были уран получать, и так далее, и так далее. Саш, есть какие-нибудь материалы? Ты наталкивался на них о существовании вот партийных спецслужб?
Партийные спецслужбы существовали в период гражданской войны. Не только на Украине, везде были созданы.
А после? Не во время гражданской войны.
А после гражданской войны никакой партийной разведки не было. Это миф, который усиленно раздувался. Тот же Итингон в Синьцзяне был по линии внешней разведки, НКВД. Mm-hmm. Мы знаем, кто там руководил. Мы все знаем, кстати, об этом. Mm-hmm. Там действительно была такая очень хитрая. Все думали, что это поддерживают местных, так сказать...
Националистов.
А на самом деле цель была, кажется, вот этот уран. Это недавно выяснилось.
Да,
и всех просто поразило.
И книга даже была.
Да, и не одна книга, кстати.
Как «Уран для Берии», да?
Ну, да, несколько книг вышло на эту тему. Но, с другой стороны, безусловно, очень сильно помогли Китаю, потому что благодаря всей этой операции, значит, китайцы, в общем, легко присоединили к себе эту часть, которая всегда отличалась сепаратизмом. И, кстати говоря, разведка там активно и в 30-е годы очень участвовала. Дело в том, что японцы пытались с помощью басмачей и местных мусульманских сепаратистов захватить этот район, отделить его от Китая, превратить в свою базу. Это была страшная угроза для Советского Союза, потому что мало того, что Маньчжурия теперь еще в Южном Подбрюжье. Да. И там, кстати, японские офицеры были. И вот там, кстати, начинал свою карьеру разведчика, будущий маршал Рыбалка. И целая группа еще разведчиков. Они были там советниками, приходилось участвовать в боях, создавать вот эту китайской администрации армию, там обучать ее и так далее. Кстати, есть информация, что они там даже йети поймали и в Москву отвезли. Да. Но я искал следы этого йети, но не нашел. Ссылка на научный журнал, но я потом журнал этот проработал, не нашел. Ну вот якобы поймали в горах йети. И вот там на самом деле участвовали и наши войска. Их полностью переодевали, забирали документы, даже трусы меняли. И они под видом, значит, это иностранцев там, значит, воевали под видом иммигрантов.
Ну, кстати говоря, вспомни фильм «Офицер».
Да.
Встреча вот, кстати, двух главных героев.
Да. Вот там как раз, я думаю, что вот речь идет о маршале Чуйкове, он как раз выполняет эти все задания, да.
Ага. Так, у нас еще время есть до новостей. Саш, ответь тогда на вопрос. Ольга спрашивает, и еще несколько слушателей, личность Феликса Дзержинского.
Ну, это был такой вот аскет, фанат, человек, который трудоголик, да, то есть, который всю жизнь посвятил работе, который занимал необозримое количество должностей и со всеми справлялся, в отличие от нынешних наших руководителей.
Да, но вот ему поручили борьбу с беспризорниками.
Но это
справился.
Главное, железные дороги.
Железные дороги.
Бандитизм. Там огромное количество. В конце концов, ему поручили всю экономику, и он и там справился. Это был потрясающий трудоголик, который хорошо использовал специалистов. Он всегда опирался на специалистов.
А правду говорят, что он после 18-го года всеми силами пытался уйти из ВЧК?
Ну, он, нельзя сказать, что всеми силами. Я думаю, что он был человек, который вот как бы все время, видя, что где-то что-то не получается, стремился сам эту работу сделать. И в том числе и в ВЧК он видел, что никто не может его заменить.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Александр Колпакиди, я уже говорил об этом. Мы сейчас, буквально я задам еще пару вопросов, после этого мы включим телефон прямого эфира, вы будете задавать ваши вопросы, но это не означает, что вопросы, которые вы пришлете, не останутся без нашего внимания, и для того, чтобы несколько разнообразить передачу. Один из вопросов, кстати, Александр обратил на него сам внимание. Не могли бы вы дать оценку деятельности ЛП Берия в сфере разведок и в спецслужбах вообще?
Да, это вопрос. Кстати, вот кто хотел все время уйти из органов, это был Берия. Он с самого начала хотел стать архитектором, все время просился, чтобы его отпустили на учебу. Он даже уже, когда был наркомом, спроектировал, и здесь в Москве где-то 2 здания построены по его чертежам. То есть вот он действительно...
А есть письменные заявления?
Да, да.
Прошу освободить.
Писал, да, 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 все время не, просился.
Ну, кстати...
Даже по блату пытался через свою дружбу с Орджоникидзе, чтобы тот его оттуда убрал. То есть он не хотел заниматься спецслужбой, но тем не менее он действительно... И, кстати говоря, у нас же мало кто знает, что он же вот до конца 37-го года, все 30-е годы не был уже в органах. Он ушел и был руководителем сначала всего Закавказья, а потом Грузии, когда Закавказская...
По партийной линии,
да, он, естественно. Да, он был как бы президентом своей республики, да, так, с нынешним,
да, языком, да,
ну, первым секретарем,
да,
первым секретарем ЦК. То есть и в этом качестве он проявил себя как хозяйственник, там, осушил болота там вековые, которые там вот эти все фрукты, мандарины, это все благодаря ему.
Пожалуйста, обращайтесь, это прекрасно, да, написано,
он перестроил,
Паустовского.
Да, он перестроил Тбилиси, который до сих пор это обязан ему и так далее. И надо сказать, что грузинский народ, как водится, черной неблагодарностью ему отплатил за это. Но он, надо сказать, изначально был отличным разведчиком, поскольку сам начинал карьеру именно как разведчик. Он именно по линии военной разведки работал в Грузии, правда, не очень удачно, там попался, был арестован, ему удалось, значит, избежать. Потом, значит, вот эта байка, откуда пошла, что он там английский шпион,
да, 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 да,
что его завербовали там, когда он в Баку был и так далее. Это все пошло от того, что он именно... был по линии разведки. Это доказано. Все эти обвинения, это высосанные из пальца, чушь собачья, подлые обвинения.
Потому что человек, кстати, рисковал говоря, как жизнью. Подлые, да, обвинения о насилии над женщинами.
Ну, я думаю, что да, да, но тут я не готов на 100% говорить. Но вот то, что он действительно по линии военной разведки, 11-й армии известен. Кстати, вот его кто посылал, начальник разведки, Майдар Пунки, такой латыш, это был тоже выдающийся разведчик, который параллельно с Рихардом Зорге в 30-е годы возглавлял резидентуру в Харбине. Зорге в Шанхае, этот в Харбине. Тоже огромная резидентура была. И Берия, короче, был хорошо знаком с этой работой. В 20-е годы он тоже соприкасался с разведкой, ну, особенно на Турцию и так далее. Поэтому, когда он в конце 30-х возглавил органы госбезопасности, он очень много сделал для разведки, и непосредственно сам занимался этим вопросом, и его правая рука, вот знаменитый Меркулов, они вот вдвоем фактически руководили разведкой. То есть вот начальником разведки был Фитин формально,
да,
но фактически все решалось непосредственно Берией и Меркуловым. Фитин, потому что не имел ни опыта, ни образования, ничего. Ну, человек возглавлял издательство сельскохозяйственной литературы. Да,
да, и стал начальником внешнеполитической разведки.
Не имел ни отношения.
Нет, а он закончил же, ШОН. Он, по-моему, закончил школу.
Он окончил там не ШОН, другое учебное заведение, да, чекистское. То есть он имел образование очень небольшое, да, опыта он никакого не имел. И фактически эти два человека возглавляли вот непосредственно всю войну, сами непосредственно руководили и разведкой, и контрразведкой, поэтому...
И был, извини, Саш, я тебя перебью, очень большую часть работы Богдан Кабулов во время войны
и Богдан Кабулов, да. И я бы хотел сказать, что огромная роль Берии, конечно, в атомном проекте. Не
это,
только,
вот, это отдельно.
Да, вот не только внутри уже страны, но и за рубежом. Поэтому я не могу сказать, что вот в отличие от моих друзей, я восторгаюсь полностью личностью Лаврентия Павловича, но то, что он был, безусловно, как сейчас принято говорить, эффективный менеджер, организатор, руководитель, это 100%.
Саш, я просто хочу добавить и сказать то, что не надо восторгаться, не надо любить, не надо ненавидеть, надо четко совершенно понимать, что человек сделал для страны, естественно, в условиях того времени. Не судить об этом с нашей позиции, с позиции там, начала 21 века. Саш, и давай я закончу со своими вопросами. Насколько успешной ты оцениваешь деятельность советской разведки в этот период? И если были успехи значительные, большие, благодаря чему?
Ну, я уже сказал, что я оцениваю ее очень высоко. То есть она с места в карьер высоко взяла, что называется. Уже в конце 20-х это была впечатляющая организация, которой не было равных в мире, безусловно. То есть я не скажу, что не было равных в мире после окончания Второй мировой, тогда уже равные появились. Но вот до этого равных практически не было. Она 100% переиграла немецкую разведку, ну, победила ее уж 100%. И я должен сказать, что одно у них было. Да, конечно, если принять, что кто эти были, люди, что называется, малообразованные, малокультурные, плохо знающие страны и так далее, да, возникает, а как они могли это сделать, да, как, вот это же просто чудо какое-то. Вот, например, тот же Трелиссер, который фактически создал иностранный отдел, он не первый начальник был, но фактически при нем, да.
Но начальник, да, он был начальником иностранного отдела.
Реально он создал, потому что до этого это формально существовало структура, а при нем он реально стал полноценной разведкой. Он же даже за границей ни разу не был. А все время там по тюрьмам, каторгам, ну, Сибирь знал, Дальний Восток, да, там. А ничего не... Как вот такие люди смогли это все создать? А очень просто, вот что вот это была мощная идея, которая их окрыляла. У них был некий проект. Не проект на воровать и построить дачу трехэтажную, там, яхту купить, а проект создания вот мощного государства, проект создания на земле Царства Небесного, которое они называли коммунизмом. И вот они могли быть сами верить, не верить, но проект этот работал, это был запущенный механизм. И от того, что кто-то там, работая за границей, начинал там пьянствовать, тратил казенные деньги, такие тоже были, там было много скандалов, кстати. И это очень жестко отслеживалось, и в каждой характеристике на этот момент обращали внимание. Да, но, тем не менее, проект-то работал, и благодаря этому проекту у них там за границей появлялась масса добровольных помощников, да, то есть они благодаря этому проекту смогли завоевать, что называется, миллионы агентов по всему миру. Поэтому ничего такого не могли сделать ни поляки, которые работали только исключительно с лицами польской национальности, поэтому их легко было достаточно вычислять, ни англичане, которые вообще в стране не смогли закрепиться и работали с сопредельных государств.
А все эти, значит, статьи английские, полные намеков на то, что «О, мы тут все знали, во все щели могли заглянуть».
Нет, они ничего толком не знали. Более того, зачастую становились жертвой аферистов, которые подделали документы и им, так сказать, сбывали. Да, даже неизвестно, они знали это или не знали. Они это использовали в своих целях. И причем это не только вот знаменитое письмо Зиновьева. И в 30-е годы такие же вот аферисты продавали торговые. Вообще вот надо сказать, что специфика разведки 20-30-х годов – это большое количество торговцев. Для тех, кто шпионаж превратили в бизнес. А, кстати, наша разведка тоже сотрудничала с такими людьми.
А почему нет?
Да, и вот действительно, таких людей было... Вот основной тип агента не советского, а вот английского, ну, французского, это вот торговец. Человек, который торгует информацией. Были даже уникальные люди, которые создавали картотеки, просматривали все подряд газеты, создавали там такие схемы, что ни одна разведка не могла поверить, что этот человек, кроме библиотеки, нигде не был.
Нигде и не был.
Да, и вот таких было достаточно много. И надо сказать, что, конечно, вот наличие таких вот аферистов, жуликов, торговцев, оно создавало какие-то проблемы, когда, ну, и не только у нашей разведки, да, то есть у всех разведок. Поэтому это были двойники, тройники, там некоторые умудрялись работать на 7 разведок и так далее. То есть, ну, как бы тут бизнес, ничего личного, что называется.
Ну да, ну да, ну да, ну да. Так, ну вот спрашивают нас слушатели 48-й, а Мешек, а Деканозов? Ну, мы говорим о разведке,
да, Мешек. Да, да, да. Ну, Деканозов какое-то время возглавлял внешнюю разведку, но это явно для него было не основное, и он там особо себя не показал. А Мешек, конечно, это был выдающийся чекист, просто огромных способностей человек, и вот его действительно жалко по-настоящему, что действительно был выдающийся, крайне одаренный человек. И на Украине он мог очень много сделать.
Да, кстати, я хочу сказать, тоже достаточно оболганная личность.
Да, да, так все эти люди очень оболганные, как бы. Тут Деканозова в основном вспоминают там...
Хозяйственником он.
Да, вот но в связи с, вот, с разведкой в Германии предвоенной, там в связи с этим делом лицеисты и так далее.
Лицеист, братик, да, да, младший Кабулов.
Да, да, да. Но это все, знаете, очень высосано из пальца. То есть можно подумать, у других наших выдающихся разведчиков не было каких... У Артузова было столько провалов, что никакому Деканозову и Кабулову-младшему не снилось. Да. Но, тем не менее, главное, тот, кто не работает, тот не ошибается.
Ну, да.
Это аксиома. А уж в разведке это 100%. Понимаете, вот, например, вот, ну, в годы Холодной войны главное оружие американцев это была подсылка провокаторов. Поэтому разведчики боялись вербовать тех, кто обращался. Да. И вот, вот почему там, допустим, ценят так Соломатина до сих пор, что он не побоялся и взял на себя ответственность в нескольких случаях. Это были самые ценные наши разведчики. Понимаете, то есть... Но у него были тоже ошибки. И тут вопрос в том, что можно стать жертвой ошибкой, но главное это не бояться, а делать дело. Да, работать, да. Поэтому тут, я бы сказал, я высоко очень оцениваю деятельность, особенно Мешка.
Потому что у нас... Кто же по нему особенно? А, ну как же, Вайнберг. Конечно. Конечно. Так, вот, ну, я этого не знаю. Опять же, вот 48-й, что спроектирован Берий на площади Гагарина дома дугой.
Я не могу точно сказать.
Я тоже, я не просто зачитал.
Я знаю, что есть два дома, да, быть, а да. Какие,
вот
не знаю.
Вот их два.
Но я не думаю, что это какие-то выдающиеся дома. Я думаю, что если бы были...
Саш, они вписываются.
Ну да.
Скажем так, они вписываются. Саш, и последний вопрос. После этого вопросы будут задавать только наши слушатели. Насколько беспричинными уж были вот эти репрессии? Или тут... Ты мне скажешь, я предполагаю, что в каждом отдельном случае надо разбираться отдельно.
Дело в том, что вот у меня нет ответа на это. Дело в том, что архивы закрыты, следственные дела не дают. То, что я видел, вот то, что я видел, несколько дел, там есть о чем рассуждать и есть что копать. Я могу сказать, что во время реабилитации шла полная фальсификация. Вот знаменитое дело Ильинича. В реабилитационном документе написано, что агент Рытель, на которого он ссылается, от которого получал, он никогда не сотрудничал с польской разведкой. Но это полное вранье. И это документ за подписью там, руководящего сотрудника КГБ того времени. Этот Рытель был руководителем польской организации войсковой в период еще гражданской войны на всей Украине. Это был очень крупный опытный разведчик. И, безусловно, не знать это не могли, потому что его фамилия мелькала в открытых публикациях 20-30-х годов.
Дальше, извини меня, а у Артузова его заместитель Штейнбрюк,
Отто Штейнбрюк. Да, да, у Штейнбрюка очень странная биография, там его ближайший коллега, тоже такой же, как он, офицер разведки Австро-Венгрии, обвинил в том, что он является агентом. Потом, значит, этот коллега неожиданно умер, и поступили документы, якобы от выкраденный нашим агентом в Берлине, что этот коллега как раз и был сам немецким агентом и пытался оболгать. Что, ну, понимаете, тут что странно. Как говорится, он украл, у него украли, непонятно, осадочек остался. Но не назначать же было человека с такими обвинениями руководителем всей нашей разведки в Европе. Сначала по линии внешней разведки, а потом линии военной разведки. То есть вся разведка в Германии и вот в Западной Европе была в руках этого человека с такими вот обвинениями. Причем человека, который арестовывался в свое время за границей и так далее. Человека, который до войны работал в австро-венгерской разведке. Но это очень странный кадровый подбор. Безусловно, это была большая ошибка. Неужели нельзя было найти человека с чистой анкетой, который бы мог делать эту работу?
Проверенного.
Да, там, проверенного, да, там, старого большевика, скажем. Ну, не обязательно русского, но хотя бы, ну, не человека, который работал в австро-венгерской
разведке. Да, у которого столько там минусов каких-то и так далее.
Против которого такие обвинения чудовищные. Это было в конце 20-х годов, и он уже через 2 года руководит всей разведкой на Западе. Это очень странно. Поэтому вот я говорю, вот эти репрессии, это вопрос.
По каждому делу надо разбираться отдельно.
Да.
А ты вспомни историю Красной Капеллы, Гуревич, офицер советской военной разведки, которого где только предателем не выставили. И вдруг выясняется, что вот кто стоял до конца. Вот кто стоял до конца и там, и здесь. А вот человек, которого нам представляют как главным героем, это Леопольд Треппер, вопросы есть.
Вопросы, вы понимаете, вот когда разведчика арестовывают, то всегда возникают вопросы. А, к сожалению, вот в 20-30-е годы очень многих разведчиков, которые были арестованы, подозревали, да, и потом, и я бы еще сказал, еще одна есть, например, такая вещь, когда, вот я много занимался биографиями разведчиков, справочники всякие заставлял и так далее, смотрел их документы, очень много разночтений в автобиографиях, сначала он пишет одно, потом через 5 лет другое, забывает, видно, что написал, как известно, в начале 30-х годов Ежов, который работал тогда в отделе кадров, руководил, стал вот это все проверять, и тут выяснилось, что у многих там непонятно, кто он вообще такой, какая у него настоящая фамилия, кто он вообще, откуда взялся. То есть они сами на себя дали разные сведения. Начали допрашивать. То есть вот знаменитый, например, наш резидент Борис Базаров в Америке.
Да, в Америке, да.
Вдруг выяснилось, что он где-то в Белой армии служил в Осваге или еще хуже, да. А почему-то об этом не постеснялся сообщить, да, там. Ну, понятно, почему, все мы люди. Но вот за это уцепились, пошло-поехало и так далее, да. То есть я бы хотел сказать, что вот... Пока не будут раскрыты архивы, пока не... Кстати, вопреки закону не выдаются эти дела. Они, срок давности истек, их должны выдавать. Но, к сожалению, ничего мы не узнаем. И вот самая главная загадка истории нашей страны, это вот террор, большой террор 37-38 года, она так и остается загадкой на сегодняшний день.
Да, но мы об этом, Саш, ты знаешь, неоднократно говорили и с тобой, и с другими моими гостями, когда говорят, что кто-то во всем виноват. Я всегда говорю, что вот без определенных документов, как мне рассказывали профессиональные историки, ничего сказать нельзя. А эти документы лежат под замками, причем с архивными материалами, опять же, чуть ли не ты мне рассказывал, когда говорят, а мы не знаем, где это. То есть это спрятали в какой-то архив, куда вообще доступа нет, туда и сотрудников не пускают этого архива. Он там лежит, и все, и всем спокойно. Но вопросы, серьезнейшие вопросы, требующие разъяснения, они так и остаются вопросами. К сожалению. Саш, все, давай мы включаем телефон, и тогда ты будешь отвечать на вопрос. Вот, пожалуйста, спасибо за добрые слова в адрес Лаврентия Павловича. Нет добрых слов, и плохих слов нет. Есть оценка историка, в данном случае Александр Колпагиди, оценивает деятельность этой исторической фигуры с точки зрения имеющихся документов и так далее, и так далее. Ну, вот так получилось, вот он на основании своих исследований выносит такое впечатление. Итак, пожалуйста, включен телефон нашего прямого эфира. По коду 495, пожалуйста, 7373948, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, пожалуйста,
добрый
ваш
день.
Вопрос.
Это Нина Васильевна вас беспокоит. Спасибо, Александр, за страшно интересный рассказ. Я просто интересуюсь этим временем нашей Великой Революции, сама изучаю. И вот, понимаете, есть такой у меня вопросик. Недавно я прочитала в «Советской России», там много как раз фальшивых вот этих мифах пишется, и не один год. Так вот, у меня к вам вопрос. А почему Брусилова, который, в общем, поддержал революцию, ну, народ, по крайней мере. Вот, я читала его дневник.
Так, вопрос.
Почему его не задействовали тогда? Как вы думаете?
Спасибо.
Вот в Красную Армию и так далее.
Спасибо большое.
Ну, дело в том, что было гораздо больше молодых энергичных офицеров, а после гражданской войны произошло резкое сокращение армии. То есть огромное количество людей просто уволили за ненадобностью. У нас же армия красная была колоссальная к концу гражданской, а она резко сократилась.
5,5 миллионов.
Да, и Брусилов уже был немолодой человек, и как бы... Кроме того, он сам не особенно-то и рвался. У него позиция была не такая уж однозначная, как у нас в советское время представляли. Надо сказать, что многие офицеры с самого начала гражданской войны, они именно упирали на то, что они готовы бороться против внешнего врага, но не против белогвардейцев. Это была огромная проблема. И комиссары, естественно, их подозревали в ведении какой-то своей политики. В самом начале они об этом открыто говорили. Это вот эти самые даже генштабисты, о которых я вначале говорил, которые в разведотделе работали, они говорили, мы готовы воевать против там немцев, мы готовы воевать против англичан, французов, вот Брусилов против поляков, но они... то есть тут возникало сомнение в их лояльности. И поэтому вот как бы других было полно молодых, которые выдвинулись, талантливых, энергичных.
Саш, вот вопрос. В своих мемуарах Шелленберг хвастается, что репрессии в рабоче-крестьянской Красной Армии вызвали операции его службы. Что было на самом деле? Оцени вообще эти мемуары.
Ну, сам Хетли, по-моему, написано, что вот они основаны на основе его допросов. Собственно, писали сами англичане. Это такая, как и дневники Пеньковского, это как бы, ну, не авторская книга, а это вот основано на рассказах человека, на допросах. А Хетли пишет, что он выходил, смеется и говорит, я этим, ну, так скажем, дурачкам...
Хетли, это был его заместитель, по-моему.
Это тоже, не заместитель, ну, один из руководителей.
Один из руководителей.
Он говорит, я вешаю такую лапшу на уши, что просто невозможно. Можно не смеяться, они все верят, все записывают и принимают за чистую воду. Но я бы хотел обратить внимание, что вот этот знаменитый чемодан, который якобы подбросили с документами, который подбросили якобы Бенишу, никто ни разу не упомянул ни на допросах, ни на суде над нашими военачальниками. Раз его не упомянули, значит, его нет в природе, его не нашли в архивах, нет никаких этих документов.
Это как те 17... Чемодан в компромат Рудского, что ли?
Ну, не знаю, может быть, там у Рудского что-то было, но этого чемодана не нашли.
И вот этого не нашли.
Да, и я думаю, что на самом деле, вот они, конечно, пытались компрометировать, тогда, но вот это все-таки большой миф по поводу того, что именно это... И, кстати, если посмотреть на поведение чехов, ну, есть же как бы записано, ну, как послы отчитываются о беседах с главой государства. Вот наш посол Александровский ничего про заговор никакой со стороны Бениша, ни на какие... Ведь он не сообщает, нету в документах МИДа у нашего посла этих сообщений. Поэтому я думаю, что это, конечно, одна из шуток Шелленберга. Он очень много, кстати, его мемуары на редкость недостоверны. Даже когда он берет за основу какую-то историю, например, историю Лемана, Вилли Лемана,
Вилли Лемана,
вот этого,
да,
якобы, на самом деле, никакой он не прототип Штирлица, а якобы прототип Штирлица, он ее излагает совершенно не такой, какой она была на самом деле. Там, кроме имени, ничего не совпадает.
Потом, вы понимаете, я думаю, что отчасти это то, что его сыграл достаточно молодой Табаков в фильме. Как Табаков? Табаков врать не будет.
Да.
Ну, что там?
Ну, кстати, я думаю, что вот как раз из всех героев фильма единственный, кто похож на прототипа, это Табаков.
Да, внешне даже.
Да.
Даже внешне.
По характеру. Потому что уж Мюллер, ну, совершенно другой человек в жизни, как бы, чем броневой изображает.
7373948. Здравствуйте. Ваш вопрос, Александр Колпакиди.
День добрый в студии и всем. Вадим, Подмосковье. Вот скажите, да, пожалуйста, а как советская разведка пережила хрущевский перелом? Спасибо.
Когда Хрущев пришел к власти, начались разоблачения, это имеется в виду. Тяжело. Было очень много случаев предательства, бегства. А тогда вот, кстати, многие люди, которые позднее были разоблачены как предатели, именно в этот период начали сотрудничать. То есть это был кризис веры. Он очень сильный удар нанес по мировоззренчески такой, по сознанию многих офицеров разведки. И я думаю, что Вот при нем как раз, вот, ну, понимаете, как бы при нем начался фактически развал Советского Союза.
Да.
Потом Брежнев его как-то затормозил, да. Потом эти цены на нефть и так далее. Но при нем началась... А разведка, она ведь ничем не отличается от остального. Это сколок общества.
Инструмент.
Да, да, да.
То есть... Разведка это... И когда говорят, что спецслужбы, развал Союза, я думаю... Партия наша рулевой. Надо у тех людей спросить там что-нибудь. У Михаила Сергеевича, вот у него недавно юбилей был. У него тоже можно было много чего спросить интересного.
Да, то есть тяжелый был удар при нем нанесен по разведке.
А, ну, при нем, я просто хочу сказать так, и чуть-чуть расстреляли, и немножко посадили. Так,
да, да.
Ну, 12, на 15 лет.
Да, 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 ну вот... Тот же Этингон, которого упоминали, Судоплатов,
да.
Ну, по совершенно надуманным идиотским обвинениям крупнейших, да, руководителей разведки.
Да, в этом, как это называется, во Владимирской тюрьме,
да,
сидели. А, новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так, а, кстати, мемуары Шелленберга, они мне, ты знаешь, они мне, вот сейчас я вдруг понял, они мне напоминают мемуары Манштейна, они мне напоминают, там тогда Русиш и Мороз, там вот это вот, что мы-то были хоть куда, ребята, но вот мороз, грязь, а так мы выиграли войну-то, вообще так получилось, но никто об этом не знает. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Уважаемый Леонид, вашего собеседника очень хотелось бы спросить про Кембриджскую пятерку.
Пожалуйста.
Если этот вопрос немножко можно осветить, кто на первоначальном этапе с ними работал?
А-а-а.
И особенно, вот так сказать, момент привлечения к сотрудничеству,
да, интересует. Спасибо. Спасибо, Саша, пожалуйста.
А, ну, тут все это известно. Там работало несколько оперативников. Игнатий Рейф такой, не путать его с Игнатием Рейсом.
Рейсом,
предателем,
да, да, да.
Которого
Рейф, именно Рейф, да,
да. Потом, значит, Александр Орлов, Теодор Малли, вот это три резидента.
А этот, как его, подожди, вот я тебе только что хотел. Арнольд Ты Дельч. Его,
Арнольд Дельч, но он не был резидентом, но он сыграл главную роль. Вот главную роль сыграл Арнольд Дельч. Это как раз из Коминтерна кадр, который австрийский был товарищ из Вены. Он, значит, помимо прочего, там был, окончил там какие-то эти курсы, психологом был. Он начинал...
Университет, как... по-моему,
да, он окончил, да, то есть он был... Кстати, что ему очень видно помогло, так как эти некоторые... Ну, не все эти пятеро, но некоторые из них были нетрадиционной ориентации, как бы вот то, что... А как раз это венские психотерапии, вот эти психологи, я не разбираюсь в этих, они как раз именно вот этими темами занимались активно и так далее, фрейдисты там, все такое. И он как раз был очень грамотный человек и произвел на них колоссальное впечатление. Он в основном с ними и общался. То есть это его заслуга. То есть резиденты вот эти я назвал, там, значит,
да.
Рейф, Орлов, Малли. Малли тоже, кстати, бывший австрийский офицер, даже священник австрийской армии, который
капеллан,
стал,
да, да,
чекистом у нас в России и потом, значит, одним из основных, значит, работников иностранного дела. Я бы хотел только отметить две вещи, что термин сам «Кембриджская пятерка», он условный, его не было. Они сами себя так не считали. Это разное время привлеченные люди, как бы не все они между собой дружили. Ну, они же знали, конечно, друг друга, но не все дружили. И помимо них еще было несколько других агентов Кембриджа. И кроме того, я бы хотел отметить, что в Оксфорде было 18 человек.
Да, да. А все, кто названы, я просто подробность добавлю, все, кто были названы, это Кембридж. А из Оксфорда, видать, никого и не было.
Из Оксфорда случайно несколько лет всплыл один, но этот один как раз был человек, который держался в тени, он как бы выступал в роли связного, то есть это не был основной, а связной, который, ну, он тоже достаточно интересный персонаж.
Отдельная тема,
да, а остальные 17, да, колоссальная, причем все эти годы англичане пытаются этих оксфордских вычислить.
И никак,
там, да, в интернете огромное количество. Я думаю, что они 5 человек вычислили, но не всех остальных.
А там 20, по-моему, да?
18 человек, да.
18.
Я думаю, что на самом деле было больше, потому что это вот 18 оксфордских и, скажем так, 8-9 человек из Кембриджа, это те, которые до 1938 года, а потом были еще люди из этого же круга, привлеченные к разведке. То есть это, конечно, очень большой успех был.
Так, вот я просто смотрю... люди звонят. 7373948, будьте любезны, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Значит, в одной старой советской книге есть упоминание о том, что взрыв Ходынских складов в 20-м году – это дело рук польских спецслужб. Вот хотелось бы узнать, на данный момент есть какие-то материалы дополнительные? Mm-hmm. Кто-нибудь занимается вообще вот этим периодом?
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Вы знаете, это не только в одной старой книге, это очень много было обвинений, что это действительно поляки взорвали. Они действительно, я не могу сказать, я не занимался конкретно этим взрывом, они действительно проводили большую террористическую работу в период войны на нашей территории. Но в основном, конечно, на территории Украины, Белоруссии. Там очень много, и было много диверсионных групп. Польская разведка в этот период была очень мощная. В Польше на этот счет выходит масса статей и книг. У нас, понятно, ничего не выходит. И просто уровень изучения наших спецслужб, он сейчас ниже плинтуса, что называется. У нас есть один ветеран органов, который... знает эти проблемы, но его книгу никто не напечатал, и я не знаю, напечатает ли когда-нибудь. Я думаю, просто тут вопрос... У нас есть специалисты по всем темам, но они не востребованы, и как бы вот трагедия нашей современной ситуации, вот, изучения темы разведки, что это мало кого интересует, и государство не делает ничего, как это делалось в советское время, для того, чтобы популяризировать это как-то... развивать эту тему, печатать что-то. Ничего не делается абсолютно. Угу. Поэтому...
Кстати говоря, и в кино тоже.
Да, все книги, которые выходят о советской разведке, они выходят в основном в Англии, в Польше. Угу. Например, недавно в Польше вышла огромная история ПГУ, ну, это внешней первый разведки, глав, да, периода Холодной войны. Просто огромный томино. Там все отделы, все управления, все операции, все люди перечислены с биографиями. То есть, я думаю, она на порядок лучше, чем закрытая история ПГУ, которая до сих пор у нас закрыта. Да? Угу. То есть, не то, что на порядок, она три порядка. Вот в Польше вышло, казалось бы, в Польше кому это надо? У нас ничего такого не появилось.
Угу. Вот благодаря за объективный подход. Архип проанонсирует, пожалуйста, следующий эфир, не знаю. Да бог, за это время столько всего произойти может. Где-то в пятницу, в субботу появится анонс, ведите за рекламой. 7373948, у нас в гостях историк Александр Колпагини. Мы говорим, мы с ним говорили о становлении советской разведки 20-30-е годы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, это добрый я, день. В эфире. Позвольте вас спросить, уважаемого господина Колпакиди.
Да, пожалуйста.
Я так понял из текущей его беседы, что в советские времена, когда, по сути дела, только советская власть появилась, и, ну, адепты появлялись по всей Европе, притом бескорыстные, скажем так, адепты. Вы можете ли представить данные ситуации бескорыстных адептов в нашей внешней разведке?
Знаете, как ни странно, могу. Я точно знаю, что, ну, не я знаю, все знают, что основной метод – это антиамериканизм. И в советское время очень много было завербовано людей на антиамериканизм, ну, уже в ходы Холодной войны, и сейчас. Конечно, наш государственный общественный строй, беззаконие, коррупция и прочее, безусловно, никого на Западе не прельщает и никому не нравится. Но обратите внимание, антиамериканизм растет, то, что американцы натворили по всему миру, вот это просто, ну, не поддается, в самой бурной фантазии я не мог себе этого представить еще лет 10 назад. Поэтому очень многие, и мы знаем случаи, когда офицеры НАТО работали на нашу разведку именно из соображений противодействовать американским агрессиям, там, это было во время конфликта в Ливии и так далее, в Югославии во время войны. Были такие люди, и они есть, и я думаю, их будет с каждым годом все больше.
А вспомни совсем давние времена, атомные секреты, достаточно большое количество западных ученых не из любви к Советскому Союзу делилось информацией, потому что они считали, что не может быть такое оружие.
Не согласен. Державы. Вот мы знаем сейчас, я лично могу сказать, более 10 человек, все они были коммунистами. Другой разговор, мы не знаем, а какие-то их начальники, еще более крупные ученые, которые
не
были...
А это и не надо знать.
Да.
А это и не надо знать.
Ну вот я хочу сказать, что основа все-таки похищения атомного оружия, все.
Но и... были люди, которые руководствовались...
Они были коммунистами. Вот последним мы узнали, крупнейший австрийский физик 20 века Энгельберт Брода. Вот он оказался замешан тоже в Англии, работая, да? Он был всю жизнь коммунистом и одним из руководителей движения «За мир во всем мире» и борьбы против ядерной угрозы и так далее.
Ну, вот вопрос прямо из той же практически колеи. Насколько наша разведка проникла в руководство Рейха? Были ли высокопоставленные агенты? Так вам и скажут, я так думаю.
Знаете, есть вот постоянные такие документы попадаются, что руководители разведки, которых снимали после 37-го года, им постоянно ставилось вину, что нет агентов в армии немецкой, в вермахте, нет агентов. Что не удается. И вот, например, такой репрессированный наш летчик, который неожиданно стал начальником разведки, Проскуров, он пишет, что мы направили вот там, я не помню, 40, что ли, человек для вербовки, значит, среди военных. Да. Да, но ничего не получается, да? Ну, конечно, направь 400, если ни одного не забрали. Какой это? Нужен результат. К сожалению, у военной разведки не получалось. И вот что еще вот по поводу репрессий хотел бы сказать. Ведь немцы, как только Гитлер пришел к власти, очень много, наши сети погорели очень сильно, особенно в 1935 году. Это, с одной стороны, было связано с тем, что они так или иначе все-таки выходили на компартию Германии. А она была в 1935 году разгромлена и потянула за собой нашу разведку. С другой стороны, вот, например, в Министерстве авиации был там лейтенант такой Хейнеке Мюллер. Да? Пока он работал на французов, все было хорошо, его не трогали. Как только наши его завербовали, тут же его немцы разоблачили и расстреляли. То же самое там шифры там воровал такой родной брат командующего 2-й танковой армии, Шмидт такой был. Как только он работал на французов, все у него шло хорошо. Как только его наши перевивали, но это уже не военные перевивали, а внешняя разведка, тут же его разоблачили и поймали. То есть все не так просто. Я бы не хотел вот создавать такую иллюзию, что наша разведка вот просто там вот, какие-то небожители были, все у них удавалось и так далее. Но все-таки в верхушке Третьего Рейха мы имели, конечно, людей. Это прежде всего в окружении Геббельса были какие-то люди. Ну, я бы сказал, что очень большой пост занимал знаменитый Шульца Бойзман, Министерство экономики, ну, да.
Харнак.
Харнак, Министерство авиации. Он небольшое звание.
Нет, там... Шульца Бойзман в авиации.
Да, Шульца Бойзман в авиации, просто... а Харнак, да, Министерство экономики, да. Причем это представители, ну, особенно Шульца Бойзман, крупнейших аристократических семей с огромными связями и так далее. Но, конечно, завербовать было очень сложно, потому что после 1933 года в Германии контрразведка кардинально поменялась. Там работать стало практически невозможно. То есть очень сильно стали работать.
А с другой стороны, я не помню, кто-то из руководителей нашей разведки, он сказал, да мне не нужны там эти великие политики и так далее, и так далее. Шифровальщика мне из МИДа или из Министерства обороны.
Да, вот, кстати говоря, ведь оставался Леман, который работал в гестапо, да, то есть оставались там шифровальщик в МИДе, то есть были какие... О, кстати говоря, вот, например, была такая графиня, коммунистка, ну, работница военной разведки Рут фон Мейербург, она 34-38 года плотно работала с бывшим главкомандующим сховодных войск генералом Хаммерштейном Эквардом, это один из руководителей заговора, и до сих пор мы толком не знаем, с кем, да, что там и как, и какое отношение мы имеем к этому заговору. А от него, у него сохранялись огромные связи по линии вермахта, и он сам потом опять вернулся в армию. То есть какие-то были, но каких-то вот таких суперуспехов, как вот Штирлиц, конечно, не было.
Ну, Штирлиц все-таки
Штирлиц немножко придумал. Да, он совершенно не от мира сего, что называется, это такого близкого. Леман, вот которого называют, я категорически против, он ничего общего со Штирлицем не имеет. Абсолютно.
Выступает ли Александр Колпакиди в вузах? Хотелось бы послушать вживую. Петр.
В вузах я давно уже не работаю, лет 20.
Приглашайте! Приглашайте! Саша, у тебя есть в интернете свой сайт?
Ну, есть сайт издательства «Алгоритм», так, который издательство «Алгоритм». Возглавляю, там вот, есть почта, можно
вот,
туда писать.
Вот, пожалуйста, приглашайте. Александр с удовольствием у вас выступит. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакин.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
А вы как-то совсем упустили кровавого диктатора Украины Кристиана Раковского, личного друга Троцкого. Именно он основатель Коммунистического интернационала, и Сталин разгромил эту организацию.
Понятно, потом... Вопрос. А вопроса нет, есть выкрики.
Раковский, кстати, никакого отношения к спецслужбам не имел.
Не имел.
Да? Даже будучи на Украине, он никакого отношения за Кордоту, вот это партийная разведка да. Украины, не имел. Там занимались поляки, в основном Кассиор, Феликс Кон, там другие какие-то. Кстати, там большую роль играла женщина в руководстве этим закордотом, Оксана Листопад такая была. Ну, то есть, женщины, кстати, играли в гражданскую войну в разведке колоссальную роль, в основном со стороны красных. И я бы хотел сказать, вот интересный феномен, на который никто не обращает внимания. Вот то, что победила феминизация, вот этот феминизм, да. который вдруг неожиданно в Советском Союзе там в 3 дня победил, и женщины
всех,
стали...
Причем да, всех.
Он в годы гражданской войны как раз победил. Никто на это не обращает
Конечно.
Внимания. Женщины...
Калантай! Да, посчитайте вы биографию Калантай.
Женщины в это время вот в том же подполье играли гораздо большую роль в большевистском подполье. Ведь подполье было на территории там, я не знаю, не меньше половины страны. Там, где белые. И женщины везде повсеместно выдвинулись. Они там сыграли колоссальную роль. Они поражали мужчин своей убежденностью, там их пытали, они там были... Вот жена того же Пятницкого, она была рядовая разведчица на Восточном фронте. Она несколько там часов просидела в бочке с солеными огурцами, заболела, чуть не умерла. Ну, от ареста спасалась. Да, как в кино, такого не придумаешь, да? Всю жизнь потом лечилась. То есть женщины играли колоссальную
так,
роль.
Саш, вот теперь вопрос... Чуть-чуть из другой области. Александр, был какой-то бред в новостях про уголовное дело против вас. Бред закончился?
Да, закончился. Вот, слава
остановитесь
Богу, да.
на этом. Остановитесь, пожалуйста, на этом.
Да.
История прелюбопытнейшая.
Да.
Так, 7373948... А, вот, прошу прощения, секундочку. Была ли разведчицей Ольга Чехова? Это вопрос, который мучает телеисториков. И... разных журналистов уже несказанное количество лет.
Вы знаете, нет никаких фактов, вот документа, вот. Ни одного, что вот. Она была разведчицей. Ну, кстати, я бы хотел заметить, что была другая Ольга, тоже русская эмигрантка, которая действительно была советской разведчицей, была замужем за близким, как бы, Геббельсу человеком, и, насколько я понимаю, самим Геббельсом более чем тесно общалась. А, к сожалению, она погибла в середине 30-х годов, да, и, в общем, ну, такая темная история с ее смертью. Но вот реально вот была такая женщина,
да.
но
не Чехова. Я хотел бы напомнить про такую великую советскую разведчицу, как Лиза Горская.
Да.
В девичестве Розенцвейк. Так вот, еврейка работала в гитлеровской Германии нелегально. Нелегально.
Да, ее даже сложно как-то называть. Скорее всего, ее надо называть Зарубина.
Зарубина, да. Да, по первому
И у ней на связи было очень много агентов, в том числе курьер из МИДа и так далее, которые вот действительно... Она восстанавливала связь после 1937 года с женой посла в Эстонии немецкого. Это знаменитая вот Марта, которую завербовал Папаров в начале 30-х годов, вот именно Горская. То есть это была выдающаяся разведчица, безусловно.
И, кстати, и у второй и ее муж, Василий Зарубин.
Да, да.
Тоже великий нелегал. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакидис. Здравствуйте.
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 А скажите, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь новые данные о Рихарде Зорге?
Да, вы знаете, вот как раз тут еще по почте пришел как раз вопрос про историка Михаила Алексеева. Ну, я как бы не могу комментировать, это его псевдоним или это реальный автор. Это, конечно, реальный человек, его зовут Михаил Алексеевич. Значит, вот у него вышло 2 тома о советской разведке в Китае, и второй посвящен конкретно Зорге. Там огромное количество новой информации, просто потрясающее. К сожалению, маленький тираж, мало кто их купил. И насколько я информирован, он сейчас заканчивает еще новую книгу о Рихарде Зорге в Японии. И насколько я информирован, там колоссальное количество совершенно новой информации о нашей разведке в Японии до и в годы Второй мировой войны.
Да, кстати, я просто хочу о тиражах. Елена Сиянова, «Маленькие трагедии большой истории», 2000 экземпляров. Виктор Земсков, «Сталин и народ. Почему не было восстания?» Книга о ГУЛАГе. 2500, по-моему. Разная псевдоисторическая литература, ну, действительно, псевдоисторическая литература, 10 000. Пожалуйста, пожалуйста. Так, 75-й. А есть нееврейские разведчики и предатели?
Тот же Зарубин был совершенно русский.
Абсолютно русский человек.
Да, Василий его звали. Да.
Этот.
Судоплатов.
Судоплатов. Да нет, ну сейчас мы начнем перечислять. Нет,
русских было огромное количество.
Конечно.
Конечно, до 37-го года было много евреев-разведчиков. Но не больше, чем латышей, кстати,
да,
говоря.
Да, и потом... Саш, ведь это вопрос тебе. Ведь, наверное, очень многие родственники уехали в Америку куда-то. Мне рассказывала дочь, ну, Зоя Зарубина и Тингона, он говорит следующее, ему говорит, какие-то молодой разведчик у него спросил, что надо вот в Америке работать, английский. Он говорил, какой английский, надо жить в Бруклине, и ты будешь говорить по-русски, и никто тебе ни одного вопроса не задаст.
Ну, вот, например, отец нашего знаменитого переводчика Суходрева, он был разведчиком нелегала в Штатах. И он там очень много лет провел и очень много ценной информации получил, не имея документов. Вот он по линии своих, так сказать, земляческих связей, его укрывали, кормили. То есть он как бы государству не обходился ни в копейку.
Вообще никак.
Да, а вот все это сумел сделать. Причем много лет, по-моему, 7 или 8 лет. Да, и потом я бы хотел сказать, что интересный еще момент. В 37-м году евреев не убрали из разведки. Вот я смотрел недавно совсем кадры руководства военной разведки. Там сохранилось большое количество евреев. Ну, конечно, преобладали уже вот в конце 30-х русские, белорусы и украинцы.
Саш, ну вот, понимаешь, когда для очень многих работников разведки Сталин кто такой? Да мы с Троцким, да мы к Ленину с докладом 5 раз ходили. И для них вот эта идея мировой революции, а Сталину такие люди-то особо не были нужны, с такими связями, решительные люди. И по государственной необходимости появилась другая разведка. И опять, не хорошо, не плохо, так было. Так,
да,
было.
Просто Сталин не хотел рисковать.
Да.
Его очень... Дело в том, что у нас плохо знают вообще вот эту историю 20-х годов. Люди были расшатаны, ну, психикой, амбициями после гражданской войны. Они считали, что вот они пуп земли, и что они хотят, это истина и правда, и не считались общегосударственной дисциплиной.
Вот... Все перебежчики 30-х годов. Сталин предал мировую революцию, мы туда, и почему-то всегда с казенными средствами.
Вот, например, мне кажется, и Кривицкий покончил с собой именно потому, что он понял, как он ошибся. Ведь он выдал более 100 человек.
Кто-кто?
Кривицкий. Думал, он действительно решил, что Сталин предал, что союз Гитлера. А потом, когда стало ясно, что это игра, что это, значит, а уже поздно, он уже предал, да,
да,
как бы. И вот я думаю, вот он, и, кстати, вот записку его никогда у нас не цитируют, а ведь он в этой записке совершенно четко расставил акценты, что не сотрудничай с этими, кто, с кем я сейчас, а сотрудничай с советскими, они тебе помогут и так далее, он пишет. То есть он совершенно четко в предсмертной записке указал, что он ошибся, что его как бы предательство, которое он не считал предательством, а считал, значит, актом такого коммунистического, что ли, вызова сталинизму, это оказалось, ну, мишурой.
Ошибкой.
Да, ошибкой.
Ошибкой,
да.
Серьезнейшей.
Причем уже к этому времени он видел, что где его издают? Его издают в Германии, его издают в Италии, его издают в Испании. Там много тиражей было, кстати говоря. То есть фашисты уцепились за его книгу и стали ее везде тиражировать. Поэтому, когда он это увидел, а уже все... предал всех товарищей, всех агентов, всех друзей, да. Причем хорошо понимал, что многих из них просто погубил.
Конечно. А англичане должны были рассекретить запись его допросов? И не рассекретили.
Ну, как бы формально рассекретили, они никому не дают. В этом они не отличаются, кстати, от наших.
То есть мы рассекречиваем, но для вас, к сожалению, ничего нет.
Да, да, да.
Да, как эта знаменитая американская шутка, мы продаем 57 сортов мороженого, но сегодня у нас есть только ванильное.
Да.
Так, Саш, нет, уже нет у нас времени на вопросы. Большое спасибо, Саш, тебе, что ты пришел. Спасибо за интереснейший рассказ. Спасибо всем, кто нас слушал. И, к сожалению, к моему колоссальному сожалению, любой разговор на любимую тему Александра Колпакиди вызывает желание говорить на огромные темы, которые просто вот и 2 часа на них не хватит. Понимаете? Потому что та же тема борьбы разных тенденций в коммунистической партии ВКПБ, что имело отношение к разведке. Всем спасибо, всем всего самого доброго. А насчет анонсов, анонсы того, кто будет, о чем пойдет речь, появляются обычно где-то в пятницу, скорее в субботу. О том, что будет в передаче в воскресенье. Еще раз всем вам самого доброго. Новости на радиостанции «Говорит Москва».